Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте. Чем может помочь Украине соседский опыт реформ? Существует ли вообще какой-либо оптимальный рецепт, который европейские реформаторы, уже проведшие свои страны через довольно непростые экономические испытания, могут предложить Киеву? Сегодня мы поговорим об этом с заместителем представителя стратегической группы советников при кабинете министром Украины. Ну вот, вы работаете непосредственно с теми новыми, я бы сказал, иностранными советниками, которых пригласил для помощи украинскому правительству новый премьер-министр Украины Владимир Гройсман. И вот можно ли сказать, в принципе, что это люди, которые каким-то планом реформ сюда приехали? Как это вообще выглядит?
Я бы сказал, что в первую очередь эти люди приехали с опытом успешно реализованных реформ. То есть эти люди реально на практике знают, как делать реформы. В этом смысле их опыт бесценен, потому что есть вещи, которые о реформах не пишут в книжках, не описывают. То есть мы знаем, что нужно делать, мы знаем, там, какие изменения нужны в экономике, но как реально процесс выглядит на практике, в общем-то, знает очень-очень узкое число людей в мире, которые это реально делали. Вот эти люди это реально делали, в этом их особая ценность. Вот самых как советников такого высшего уровня, которые работают и с президентом. Президента, в общем-то, тоже приглашал их. Да, его советником является Лешек Бальцерович, соглава нашей группы, а Иван Миклош является, соответственно, советником Владимира Гройсмана, премьер-министра.
А вот, в принципе, если говорить о том, как идет взаимодействие этих советников? Они здесь вообще живут или они приезжают, они консультируют? К ним вообще прислушиваются, если так серьезно говорить?
Да, прислушиваются. Они приезжают где-то половину времени, они здесь. Кроме того, у них есть целая группа людей. То есть я являюсь заместителем Ивана Миклоша в этой группе. Ежи Миллер, заместитель Лешика Бальцеровича. Тоже он большую часть времени живет здесь. И, в общем-то, группа эта сама в основном находится постоянно здесь. Сам и Миклош и Бальцерович, ну, фактически половину времени проводят здесь, учитывая как бы то, что это, в общем, высший уровень, этого достаточно. К ним прислушиваются, они постоянно, в принципе, в контакте с первыми лицами.
Ну вот я, кстати, несколько дней назад встречал Лешика Бальцеровича здесь на Крещатике, он был полон энтузиазма, но вместе я понимаю, что он не получает поддержки собственного правительства, скажем так, в своих действиях, потому что люди, которые сегодня руководят Польшей, это те самые политические оппоненты, которые считали, что его реформы как раз неудачные. Да? А вот Иван Миклош, он может рассчитывать на какую-то поддержку официальной Братиславы в каких-то своих действиях?
Это не вопрос официальной поддержки здесь, это вопрос конкретно опыта этих людей и то, насколько он может пригодиться Украине. В принципе, я думаю, что учитывая, что и тот, и другой являются так или иначе влиятельными людьми в своих странах, даже если сейчас у власти их политические оппоненты, я думаю, что в определенной степени они могут где-то поспособствовать взаимоотношениям между ними. Но не это их миссия здесь, да, то есть это их миссия не дипломатическая, она другая, она помочь провести реформу.
А вот в чем вы видите вот какие-то такой-то опыт по польских или словацких реформ?
Действительно, во-первых, они произошли 25 лет назад на выходе из коммунизма. С другой стороны, не будем забывать, что у них выход был другой. На самом деле, они начали на 10 лет раньше, чем мы. То есть определенная, скажем так, преемственность здесь есть. Да, эта история, она не повторяется, она не повторится в Украине, но она где-то рифмуется. Определенное сходство есть даже сейчас. Многие вещи, которые у них были тогда, у нас остались до сих пор. Вот, например, недавно мы отменили, наконец-то, регулирование цен на продукты питания. Оно было в Украине, да, мы его отменили вот с моим лично даже таким интенсивным участием. А ввело его, кстати, между прочим, это не советское регулирование, его ввели в свое время Янукович с Азаровым. Они действительно верили, что они могут вот эту инфляцию, которую они очень боялись, рост цен на продукты питания, их такой немезида их политической карьеры, они вот пытались так сдерживать. Естественно, это не работало, они теряли популярность на инфляции. Вот, пожалуйста.
А если вообще говорить о советских пережитках, вы их можете перечислить, что в украинской экономике осталось?
Самое зверское, это, конечно, запрет на торговлю землей. Вот самая такая страшный пережиток советских времен. Историческая преемственность государственного аппарата, вот если о каких-то таких более тонких вещах говорить, не о там законах, нормах, правилах, культуре, нравах, да, вот эта историческая преемственность такого еще и колониального, очень, очень некачественного аппарата, который у нас был тогда, вот это может быть даже самое вредное, что...
И это означает, что просто в 90-е годы, условно говоря, все просто переименовалось, повесили вывеску вместо Совет-министра в СССР Рады министров Украины, и на этом успокоились.
Хуже. Продолжили выстраивать институты в той же манере. Например, Министерство социальной политики наше, да, которое вот для многих является просто символом вот такой очень советское ведомство. На самом деле, оно создано, по-моему, в 91-м году, причем при поддержке USAID. И все равно получился Советский Союз. Фонд госимущества, который у нас там 10 лет ничего не может приватизировать, создавался как такой sovereign wealth fund, как современный там вот структура, управляющая госсобственностью, в 97-м, кажется, тоже при поддержке западных доноров. То есть, что не собирает, получается, там или трактор, или автомат Калашникова, вот и никак.
А почему?
Не знаю, трудно сказать. Но мне кажется, это уже такой более тонкий вопрос, чем просто вот какие-то такие явные действия каких-то вещей. То есть это определенная ментальность, культура, преемственность, которая просто изживается постепенно. Да, у поляков и словаков просто этого не было. Например, в Словакии в глубоком коммунистическое время, в 61-м году, был принят то уголовный, кажется, кодекс, или гражданский, в общем, какой-то свод законов, и когда они вышли в 91-м году, да, или в 90-м из коммунизма, выяснилось, что он на 95% совпадает с австрийским, там, принятым в другое время, в совершенно других условиях, просто преемственность вот этой австро-венгерской империи, она вот работала так. То есть во многие какие-то вот институты, они тянутся корнями очень глубоко. И это работает, ну, где-то против нас.
Когда в России был в 1998 году экономический кризис, и все что летело в тартарары, тогда искали, кто может вообще помочь Москве найти правильный рецепт выхода из ситуации. От Аргентины до стран Центральной Европы. Ну, так, в общем, решили не искать, а просто... Ну,
помогли сказать, просто цены на нефть. Цены на нефть заменили реформаторов, да. Ну, кстати, я бы про Москву так не говорил. В общем-то, Гайдара можно было бы позвать, если бы он был жив в реформах. Он многие успешные вещи сделал, и мне кажется, во многом они живут до сих пор за счет тех реформ, а не только за счет нефти.
Но при Гайдаре еще была довольно непонятная приватизация, многим непонятная, которая привела к появлению того самого олигархического класса. И он здесь тоже многим не нравится.
Ну, абсолютно. Я думаю, что он и нам тоже не нравится. Конечно, те отрасли, в которых возникли олигархи, да, после приватизации, вот эти промышленность металлургическая, химическая, просто в силу смены такого большого экономического цикла в мире, в силу очень долгосрочного падения цен на сырьевые товары, которые они продают, да, они просто потеряли капитализацию, деньги, и, соответственно, начали терять влияние. Но вместо них возникает, например, аграрное лобби. Если у нас что-то пойдет не так, если мы, например, будем долго ждать земельной реформы или проведем ее каким-то способом, что дадим появиться олигархату, то у нас появится аграрная олигархия, что, возможно, хуже, чем металлургическая. Да? То есть олигархи же, это же не только и не столько вопрос того, что кому-то дали захватить какую-то собственность. Это вопрос очень специфических правил, специфического устройства государства, при котором эта собственность позволяет тебе начинать просто это государство скупать по кускам. В этом суть олигархии. Суть олигархии не в том, что есть богатые люди с большими заводами. Суть олигархии в том, что они могут купить себе куски государства, подключить его к своему бизнесу, к этим своим заводам, и потом эти заводы без государства не работают. Получается вот такой какой-то замкнутый круг извлечения ренты, в который даже невозможно разобраться, а этот олигарх, он в плюс вообще работает, производит полезно, или он на самом деле просто забирает через государство у кого-то другого, и на самом деле он абсолютно вреден. Это не всегда с ними понятно.
А скажите, вот ваших европейских коллег, у них не опускаются руки, когда они видят, что не так просто здесь провести реформы, еще из-за общественной, возможно, инерции, из-за инерции элит?
Пока не опускаются, они полны оптимизма, и кроме того, ну, реформы, то есть в Украине там можно куда ни ткнуться, можно там от прав животных до энергетического рынка, оно все может пугать человека из какой-то более цивилизованной страны. Ну, во-первых, они все-таки видели, как это было там в Словакии после Мечера или в Польше в 91-м году, а во-вторых, для успеха не обязательно улучшить все сразу, да? Для успеха нужен прорыв по определенным ключевым направлениям, который позволил бы сделать вот этот процесс каким-то уже неостановимым, чтобы он пошел сам собой, чтобы пошел здоровый экономический рост, чтобы начали приходить инвесторы, которые сами будут наращивать просто здесь не только свое экономическое влияние, но и политическое. Да, они станут лобби, которое будет уже пробивать правильные институции, правильное законодательство, правильный деловой климат и так далее, чтобы это как снежный ком начало катиться в нужную сторону.
А вот Леша Бельцович говорил, что война — это не помеха реформы. Вы с этим согласны?
Я думаю, что война — это повод для реформ. Я даже подозреваю, что если бы у нас не было войны, может быть, у нас бы изменений было меньше. Может быть, мы и застряли бы в чем-то более таком старом, чем то, что мы имеем сейчас, и, я надеюсь, будем иметь в будущем. Война, как правило, если мы посмотрим вот, на исследования экономиста, война – это, как правило, стимул развиваться. Она заставляет выстраивать государство, которого у нас не было. Потому что, в общем-то, наша проблема состоит в том, что у нас, при том, что у нас государство вроде бы везде, вроде бы всесильно, вроде бы ко всем может прийти прокурор, на самом деле при этом очень слабо расхватано вот какими-то местными церками, олигархами.
Сильно, но неэффективно, если так сказать.
Да как-то оно всеобъемлющее, но слабое, я бы сказал. Оно пронизывает все, и при этом оно само по себе слабое. Вот само это государство, сам этот аппарат. Да, оно должно быть, наоборот, маленьким, сфокусированным, не должно лезть везде, но оно должно быть сильным, там, где оно есть. Оно должно хорошо работать.
А как быстро можно преодолеть по вашему, вот эту, вот, сказать, экспансию частных интересов на государственные возможности?
Ну, для этого, собственно, одно из вещей, которых нужно сделать, это уменьшить государство, поубирать его из лишних сфер, потому что вот именно эта размазанность его по всем и позволяет, как бы, перехватывать его во всех других вещах. Для этого нужна определенная политическая воля и готовность обрубать эти какие-то интересы, которые везде лезут, да, то есть работать в национальных интересах, работать на государство. То есть, в конечном счете, государство строят живые люди, это не какая-то машина, которая строит сама себя. Вот эти люди, лидеры государства, должны его построить. Если говорить о таком макро-макро-макро уровне, это и есть рецепт. Уменьшить его, но там, где оно есть, заставить его работать.
Я помню, что гость нашей сегодняшней программы, заместитель председателя стратегической группы советников при кабинете министра Украины Павел Кухта, ведет программу «Дороги к свободе» Виталий Портников. Павел, а вот скажите, если перечислить те реформы, которые такие вот существенные, которые уже удались, что бы сказали, если экономика, конечно, говорить. Можно говорить о том, что есть уже удачные, реальные, структурные изменения?
Макроэкономическая стабилизация, фискальная консолидация. Доля наших государственных расходов ВВП на 2014 год превышала 50%. Если мы учитываем то, что мы передавали нефтегазу, да, финансировали вот эту разницу в тарифах. А сейчас она около 40%, и я надеюсь, что по мере роста мы уйдем ниже, куда-то там вот между 35 и 40%, что в принципе является нормой для нас. Это уже большой успех. То есть мы реально уменьшили государство, мы уменьшили его участие в экономике. Мы стабилизировали экономику. То есть мы фактически жили вот с 2008 года, жили все время Януковича, мы, ну, по сути, жили в долг. Мы растрачивали свои золотовалютные резервы, поддерживая курс на том валюты, на том уровне, которому он не мог быть. У нас не было экономического роста. Мы поддерживали государственные расходы на том уровне, который не могли себе позволить. Случилась революция, мы перестали это делать, все схлопнулось, нам стало плохо. У нас курс упал там, до 25 с 8. Мы вынуждены были порезать государственные расходы, поднять тарифы, сделать что-то еще. Но благодаря этому мы стабилизировали ситуацию. Сейчас у нас нет этой уже проблемы. Наш курс не должен завтра упасть. У нас не схлопнется завтра, мы и завтра не войдем в преддефолтное состояние. Мы можем нормально начинать жить и восстанавливать свою экономику. Созданы в борьбе с коррупцией, да, как бы смешно это ни звучало, в общем-то все считают, что это такое какое-то нечто неуспешное поле, но реально, в общем-то, созданы независимые антикоррупционные институты. Они всего несколько месяцев, но они уже работают, они уже там ведут несколько сотен дел, у них уже есть какие-то люди, которые сели. Да. Сегодня они не добираются до первых лиц, завтра, может быть, как в Румынии, не доберутся до первых лиц. То есть на самом деле, где мы находимся в борьбе с коррупцией, это вопрос, посмотрим. Мы начали, на самом деле, очень радикальную судебную реформу. Опять-таки, у нас как бы вот идут постоянно споры, насколько она идет, она не идет, что там происходит. Но реально вот то, что мне говорят эксперты из Польши, из Словакии, то есть для них это нечто сумасшедшее, то, что мы делаем. Вот у них не было такого, чтобы прогнать всех судей через переаттестацию, все перевернуть. Они так не делали. Для них это радикально. Судебная система, как правило, очень консервативная. Как правило, там не делают таких изменений. Тарифы. Вторая советская штука, которая у нас висела бесконечно. Ценовое регулирование. Наконец-то рудимент каких-то совершенно диких советских времен, наконец-то мы убрали. Ну, так вот из головы. Да? То есть успехи есть. Нельзя сказать, что успехов нет.
Ну, тогда расскажите из головы, что не сделано и что можно сделать.
Земельный рынок. Я думаю, что начать надо с земельного рынка. Почему? Потому что это легко. Потому что там не нужно набирать людей каких-то честных, строить институцию, выделять финансирование. Нужно просто поменять правила, дать людям возможность распоряжаться своей собственностью. Все. Я думаю, что земельный рынок – это такое вот самое там, такое первое, то, на чем нужно сосредоточиться. То есть нужно продолжить фискальную консолидацию, нужно продолжить вести аккуратную бюджетную политику, нужно продолжить дерегуляцию. Нужно, это, собственно, то о государстве и его всепроникновении, да, поубирать его из тех мест, которые оно зачем-то регулирует, куда-то лезет, где его можно убрать, где это просто создает коррупцию, где это не нужно. Вот лишнее регулирование – такой классический пример, когда государство куда-то залазит, там его захватывает чиновник, который там сидит и ведет это регулирование, использует это в частных интересах. И вот это та штука, которую можно обрубить. Приватизация.
Да.
Почему приватизация? Потому что это на самом деле, после того, как мы убрали тарифы, это главная такая коррупционная кормушка. Государственные предприятия. То есть их тоже поделили между собой какие-то олигархические кланы или политически влиятельные кланы. Каждый доит свое там, это госпредприятие. Эти деньги тут же потом прямиком идут в парламент, там скупаются депутаты. Депутаты эти голосуют еще за какие-то коррупционные вещи. Такая машина по производству коррупции. С коррупцией надо бороться не только пытаясь их посадить. Да? Просто попытками посадок ничего не будет. Пока существуют способы заработать на ней миллиарды, кто-то будет находиться, кто будет пытаться это делать. Поэтому, в общем-то, обрубая вот эти возможности для коррупции, мы ее. Это и есть самый эффективный способ борьбы с ней. Приватизация – это, в первую очередь, антикоррупционная мера. Кроме того, когда мы эти активы отдадим частному сектору, особенно если это будут нормальные, хорошие иностранные компании, скорее всего, они будут гораздо эффективнее работать, будет больше рабочих мест, больше производства, мы просто станем богаче.
Если говорить о том, что уже сделано, о том, что не делано, все-таки реформа требует какой-то общественной поддержки. Мы видим активное общественное сопротивление. Вот вот этой вот истории с тарифами, да? Люди не хотят, чтобы они повышались, они уверены, что тарифы неправильно просчитаны, что на самом деле все это вообще должно быть не так. Мы слышим это не только от людей, от целого ряда лидеров парламентских фракций, которые на этом зарабатывают, пусть сомнительные, но очки. И с другой стороны, есть точно такое же неприятие общественное – свободной продажи земли. На этом общественное неприятие свободной продажи земли, что завтра вот всю ее распродадут иностранцам, не знаю кому, земли не будет, тоже уже десятилетиями паразитирует огромное количество политических деятелей, которые при этом получают голоса и блокируют все эти земельные реформы. Почему есть вообще мнение, что с тарифами нельзя спровоцировать нестабильность, а землю можно продавать, опять-таки, не спровоцировав нестабильность?
Кстати, тарифы, по-моему, яркий пример. То есть якобы вот нарратив, который выстраивают эти парламентские лидеры, да, один лидер парламентский, да, это что какой-то геноцид людей происходит, правительство их убивает, и люди сейчас там миллионами вырвутся на улицу все убивать чиновников, которые геноцид. Но я не вижу миллионов людей на улице. Я вам скажу, под Кабмином и ни одного человека, который бы протестовал под тарифов, нет. Потому что на самом деле это просто миф, какая-то надутый такой пузырь, о котором все говорят. И, скорее всего, протестов не будет. Потому что тарифы же не просто подняли. Ввели систему субсидий, туда вбросили 50 миллиардов гривен, которыми покрыли всех, кто, в принципе, может нуждаться, для кого реально это был бы удар по кошельку. Например, для меня это не удар по кошельку, я не подаюсь на субсидии, но и выходить протестовать я не буду. Просто мне проще заняться чем-то, я заработаю больше в то время, которое я бы там стоял. А те люди, для которых это был бы удар, они покрыты системой субсидий. Когда придет отопительный сезон, скорее всего, мы не увидим протестов. Потому что просто не пойдет человек реально протестовать, если у него реально нету проблемы. Да, он может быть недоволен, что ему может быть некомфортно. Если будет проблема, то тогда правительство должно решать проблему. Потому что в данной ситуации, в общем-то, идея этой реформы состояла в том, чтобы проблем не создать. Чтобы мы убрали субсидию из цены, заменили это прямыми выплатами людям, тем, кому нуждаемся. Всех, кто нуждается, покрыли. Всех, кто не нуждается, платит за себя сам. И проблем ни у кого не должно быть. То есть тогда, значит, мы где-то ошиблись, надо исправлять проблему. И будет, в принципе, нормально, если люди будут против этого протестовать. Но я подозреваю, что если проблем не будет, то люди протестовать не будут. И все это кажется просто пузырем, надутым популистами, да, какими-то политиками, которые пытаются себе набить очки, пугая людей. То же самое с земельным рынком. Землей владеет порядка 7 миллионов людей, которые не могут ей распоряжаться. Фактически мы их лишили, мы нарушили их права, мы лишили их возможности распоряжаться своей собственностью. Причем, как правило, это люди не богатые, у которых это, в общем-то, значительный кусок их благосостояния. Да, они могли бы на это просто дожить свою жизнь, если речь идет, например, о пенсионерах. Они умирают, не могут распорядиться землей, не могут передать ее в наследство. И при этом есть какой-то миф, что якобы люди, которые живут где-то тут в Киеве на Хрещатике, которые землю эту в глаза не видят, они якобы там боятся земельного рынка. Я тоже подозреваю, что это реальный миф, потому что люди, которых реально это волнует, для которых этот вопрос серьезно стоит, это не является где-то каким-то таким чем-то абстрактным. Да, реально, скорее всего, они за земельный рынок. Да, потому что это позволит им реально реализовать их собственность, продать ее, сдать в аренду за нормальные деньги. Да, и там точно так же не будет протестов. Не выйдет человек, который живет. Даже если я горожанин, даже мне кажется, что это геноциды, преступления против Украины, но реально мои интересы это не затрагивать, я просто пойду себе работать, заниматься своими делами. Я не буду ходить под кабинет министров, протестовать против чего-то, что меня не затрагивает.
Постоянно говорят, что еще одна большая проблема экономических преобразований, то, что несменяемость элиты такая вот происходит годами. И даже после Майдана 2014 года, в общем, власть осталась в распоряжении тех, кто начинал свою карьеру такой вот, скажем так, непростой постсоветское время. А что должно произойти, чтобы люди вашего, так сказать, возраста вот появились в государственном аппарате?
Я бы сказал, что я там вижу довольно много людей моего возраста. В аппарат, в политику, в эту область, она достаточно специфическая. Не каждый человек там просто подходит, не каждый человек там может быть, не каждому человеку нужно там быть. Да, то есть после Майдана поход новых людей туда случился. Он случился напрямую, через парламент, через гражданское общество, постепенно туда, через вот эти новые реформистские всякие структуры, которые национальный совет реформ, какие-то реформистские команды, которые создаются при разных ведомствах, просто через напрямую на ведомство. Кто-то там остается, кто-то нет. То есть на самом деле то, что я вижу изнутри, это что там постепенно устаканиваются какие-то новые люди. Я не могу сказать, что это старый аппарат, потому что я немножко поработал с тем старым аппаратом до революции, там с 11 по 13 годы. Там довольно много поменялось.
А с 11 по 13 год, что это совсем был Советский Союз, по-вашему? Вот что это было?
Это не был совсем Советский Союз, это была постсоветская Украина. Очень специфическая, но действительно такое ощущение какой-то подмороженности этого было. Что там годами могли сидеть люди с часами за 100 тысяч евро, там, которые там плакали, как они защищают бабушек. Ну вот такая какая-то история, и они не сменялись и никуда не девались. Сейчас они деваются, в общем-то, сейчас они там не задерживаются. То есть там внутри идут очень большие, на самом деле, изменения. Да, кому-то это кажется разрушением, то есть звучат периодически жалобы, что все, государство посыпалось, государственного аппарата нет. Кому-то это кажется становятся, наоборот, такими переменами к лучшему, да, признаком того, что государство перестраивается. Но они там есть. Я не могу сказать, что там... То есть вот это ощущение, что вот ничего не поменялось, это неверное ощущение. Поменялось очень много. Хотя, конечно, элита не сменилась в ночь. То есть мы не проснулись в 2014 году с какими-то ангелами с небес. Мы проснулись с теми же людьми, которые нас жили. Но, с другой стороны, мы с той же страной проснулись с теми же людьми, которые там якобы боятся продать землю или там чего там они боятся.
А в принципе, если говорить о темпах изменений, вот если они будут идти по тому же варианту, они будут более такими длительными, чем польские и словацкие реформы? Потому что Польша и Словакия, ну, все состоялось за сколько? За 10 лет примерно? Такое вот коренное изменение самой экономической структуры и государственной структуры управления, да? Это ушло десятилетие.
Ну, скажем так, и Польша, и Словакия прошли через период, когда они сделали пакет ключевых реформ, вот там каких-то 10 резких изменений. Ну, там, в 90-м году там отпустили цены, там начали приватизацию, убрали субсидирование госпредприятий, что-то такое. Там Словакия что-то свое. А потом, в общем-то, там был, да, период, когда, во-первых, эти изменения постепенно меняли все остальное, да, вот они куда-то запускали такой процесс изменения, в принципе, в экономике, всей системы и даже такой, я бы сказал, самого общества. Но этот процесс тоже постоянно там что-то меняли, проводили какие-то реформы. То есть это работа. Да, вот какой-то тут скорее нужен какой-то такой резкий толчок, какие-то ключевые перемены и потом долго и нудно работать, когда вот камень будет катиться в нужном направлении, его подталкивать и помогать ему направлять его в нужное русло, я бы сказал так.
Это не движение, которое может повернуть вспять?
Ну, в истории, наверное, возможно все, но мне кажется, что в Украине, если без вот негативного внешнего вмешательства со стороны нашего соседа, я думаю, что Украина сама по себе бы вырулит в нужное. Ну, мы живем в довольно опасное время, да, если мы посмотрим, что происходит вокруг нас, поэтому как сложится история, сказать мне трудно.
Нет, мне нужно понять именно с экономической точки зрения, вот эти подобные изменения, это уже в ткани.
Мне сложно, честно говоря, найти прецедент. Без какого-то вот чего-то такого, без какой-то аномалии, которая, как мне кажется, может иметь только внешнюю природу, мне кажется, нет. То есть просто изнутри нет,
я думаю. А нет опасности того, что экономические изменения происходят быстрее, чем меняются общественные настроения?
Ну, мне кажется, что в Украине это такой схоластический вопрос, потому что, наоборот, общественные настроения, они давно уже ушли, как показывают две революции, они ушли далеко вперед по сравнению с теми изменениями, которые давно должны были произойти.
Да, многие эксперты говорят, что это были революции именно в поисках справедливости, не вот какого-то, знаете, четкого экономического порядка жизни, когда, условно говоря, создание государства, эффективного государства с такими смиренными налогоплательщиками, как где-нибудь на Западе, а именно справедливой страны.
Да, но чтобы построить справедливую страну, нужно нормальное государство со смиренными налогоплательщиками или хотя бы что-то похожее на него, иначе страна не будет справедливой. От людей на улицах сложно требовать какой-то четко сформулированной программы реформы, это не их задача. В общем-то, они высказали недовольство и желание двинуться в определенном направлении. Еще в 2004 году, по крайней мере, таковы мои воспоминания об оранжевом Майдане. Мне кажется, он задавал именно ту траекторию, в которую вот мы пытаемся прийти, траекторию реформ. Но тогда элита не приняла этот мяч.
А сейчас?
Сейчас приняла.
Вот то правительство, с которым вы работаете, это реформаторское правительство?
Это правительство, которое всерьез пытается делать реформы, и я думаю, у него есть достаточно высокий шанс успеха в этом направлении.
А не получится так, что будет один, так сказать, кабинет, воспринимающийся как реформатор, и сменять другой, и вот так вот будет все время продолжаться в такой кризисной ситуации? Правительство Арсения Яценюка тоже называли правительством реформатором.
Оно было реформаторским. И да. Я думаю, что определенная преемственность курса здесь есть. То есть общее направление понятно для Украины. Общее направление реформ – это то, что я сказал. Уменьшить государство, сделать его эффективным. И мы идем более-менее в эту сторону. Да, если, не дай бог, завтра к власти придут популисты, тогда, я не знаю, может быть, курс может быть свернут. Может быть, нам снова там опустят тарифы, начнут разбрасывать, не знаю, печатать деньги, там разбрасывать их на улице, что-то.
А есть такие возможности? Я имею в виду, тут даже у популистов, если они придут в власти, у них есть возможность
печатать деньги. Это суицидально, это опасно. Но, в принципе, ну, когда ты получаешь власть над государственным аппаратом, ты можешь многое, да. Ты можешь наделать на куролесе. Это опасность есть, да. Это быстро закончится, потому что запаса прочности у страны больше нету. То есть так, как вел дела Янукович, например, так вести дела невозможно. Тот, кто начнет делать глупости, очень быстро завалит все. Завалится курс гривны, начнет падать экономика, там, я не знаю, фронт рухнет.
Янукович был советский еще такой вот запас прочности? Или...
Не советский, украинский еще украинский, запас прочности. Да. У него был нагуленный в 2000-е годы в хорошее время. Он его прогулял. А уже этого запаса прочности нет. То есть популисты в этом смысле суицидальны, если они будут действительно следовать тому, что они декларируют. Но, в общем, государство может с ними и существовать перестать.
Можно сказать, что сейчас вот этот вектор во многом еще задан западными кредиторами, которые требуют реформы, иначе не дают денег?
Ну, западными союзниками в широком смысле, дело же не только в кредиторах. В общем, там они помогают нам. У нас идет война с нашим восточным соседом, и выдержали ли бы мы ее без западных союзников или нет, это большой вопрос. Поэтому я думаю, что в принципе, когда участие Запада велико, их роль велика, они нам нужны. С другой стороны, тоже сказать, что вот только под кнутом западного политика что происходит, нет. Нет, я не могу сказать. То есть внутри есть запрос на изменения. Изнутри и элиты, и общества, и самого государства. То есть есть желание меняться. Кстати, это часто не зависит от того, новый это человек или старый. Я знаю немало людей, которые много-много лет, там десятилетий работали в той старой системе, которые реально тогда хотели изменений и сейчас хотят изменений. Кто-то из них доволен, кому-то кажется, что там все вокруг рушится, но он все равно пытается бороться за положительные изменения. Но этот запрос есть, и это не только западный кнут, который у нас куда-то гонит.
Поблагодарю нашего гостя, заместителя председателя стратегической группы советников при кабинете министра Украины Павла Кукта. Спасибо, Павел, что были с нами
сегодня.
Спасибо за приглашение. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго, уважаемые слушатели и зрители.